Знаете, говорит, задали вопрос Николаю Васильевичу, а он не стал отвечать, уклонился за Петра Даниловича. Ну, а когда я ему сказал, что он у нас был ответственный в Харьковской области, он говорит, да, я ж не знал этого. И тогда братья имели право на вопрос. Потому что мы его лично знали. Он у нас 7 лет работал здесь, в Харьковской области. Ну, и так Николай Васильевич говорит, эти события, ну, от нас, от Молдавии, далеко были. А у нас здесь вплотную были. И поэтому, ну, попросил, чтобы я несколько слов сказал. А может быть, тогда вы какие-то дополнения сделаете. Ну, в целом, ну, теперь уже, может быть, точнее так сказать, оглядываясь назад, вообще, ну, вот рассуждая о служении Геннадия Константиновича, ну, все больше и больше удивляешься ведению, которое Бог ему дает. Когда, допустим, какой-то вопрос он ставит и проводит, не все могут понимать, ну, насколько это серьезно, насколько это важно. Проходят годы, какие-то события разворачиваются, и тогда только уже как бы задним числом многие начинают понимать, как было вовремя сделано, правильно и вовремя. Не потому, что мы хотим идеализировать его, что он, ну, идеальный во всем и все. Ну, здесь просматривается водительство Божье, Божья забота о всем братце, о всем народе Божьем. И вот в отношении и этого вопроса, ну, как Геннадий Константинович сказал, что, ну, я еще, к чему я это сейчас говорил за Геннадия Константиновича, что, ну, теперь я, допустим, какую-то информацию могу дать, оглядываясь назад. В тот момент, ну, как я видел Петра Даниловича? Я видел его особенности, видел его крайности. Ну, я подходил так, что, ну, все мы люди разные. И раз мы в одном братстве одно дело делаем, значит, нужно снисходить друг к другу и с пониманием относиться. Ну, вот так вот приблизительно я его видел. Вот, Геннадий Константинович потом уже, ну, много раз, лично со мной он 3 раза беседовал, в среднем по 2 часа каждый раз. Ну, почему, я понимаю, он мне лично уделил внимание столько по вопросу Петра Даниловича? Потому что я с ним вплотную сотрудничал. Он 7 лет здесь в Харьковской области работал, и я с ним всегда очень вплотную, ну, не только в Харьковской области. То есть мы с ним вместе много были, вместе сотрудничали. Поэтому мне Геннадий Константинович больше, ну, много времени уделил вот, в разъяснении этих вопросов. Ну, что-то я слышал от него на совещании Совета Церквей объяснение. Ну, как говорит Геннадий Константинович, уже 10 лет до решения этого о выводе Петра Даниловича с Совета Церквей стало замечаться, что у него, ну, какие-то перекосы. Иногда даже до глупостей доходили. Ну, он, так у них строили взаимоотношения с Геннадием Константиновичем, что он делился с Геннадием Константиновичем своими идеями, ну, которые почти все Геннадий Константинович отвергал. И говорил, что это нельзя делать, и это неправильно. И он слушался. Но о том, что все больше и больше у него нездравых идей, я сейчас несколько назову. Ну, это Геннадия Константиновича настораживало, что где-то пошел перекос. Ну, и он так выразился: до тех пор, пока я считал возможным терпеть, я это не говорил никому, не оглашал, хотя эти перекосы видели и другие братья. Кто-то говорил об этом Геннадию Константиновичу, кто-то, считая, что Геннадий Константинович не поймет меня, молчали. Ну, и у братьев были переживания, ну, почему Геннадий Константинович этого не видит? Ну, а когда Геннадий Константинович лично вынес вопрос Петра Даниловича на Совет Церквей, братья говорят, что у нас, ну, большое облегчение тогда было, оказывается, он-то видит. Ну, то, что у него есть, ну, методика такая, или принципы такие у Геннадия Константиновича, пока, по его мнению, вопрос не созрел, он не распространяет. Так он поступал с Иосифом Бондаренко, он многие вопросы там вытворял, но Геннадий Константинович это огласки не давал до тех пор, пока не пришло время, и тогда, ну, в общем, в его методике просматривается это, что он не разглашает, пока есть еще надежда какая-то поправить. А если он уже убедился, что нет надежды, тогда его уже ничем не остановишь. Ни запугиванием, ничем. Тогда он идет решительно. И в свое время и Петр Данилович тоже считал, что за ним больше полбратца пойдет. И конкретные угрозы были, что с Запада, что мы прекратим помогать материально Совету Церквей, и кто-то издательству помогал, прекратим эту помощь, если вы не пересмотрите вопрос Петра Даниловича. то его уже никакими угрозами не остановишь, если он уже понял, что вопрос непоправим. Ну, это вот такая методика или такой подход у Геннадия Константиновича, ну, все годы эти просматривались. Ну, и, в общем, в отношении Петра Даниловича, тогда, когда вот, ну, уже посчитал Геннадий Константинович, что больше терпеть нельзя, и так как он имеет большое влияние на братство, и часто он какие-то мысли или какие-то вот истины провозглашал, и мы видели, что он, ну, что-то, ну, хорошо понимает там все, то эти все он, ну, перенимал у Геннадия Константиновича. Он с ним пообщается, Геннадий Константинович поделится, и он потом почти слово в слово передает, оно воспринимается, и, ну, мужи, которые понимают и воспринимают это. Но мы видим, когда он оторвался уже от Совета Церквей, то по его письмам, вот сегодня и Николай Васильевич кое-что зачитывал, мы видим, что он уже совсем не такой стал, как был раньше, да? То есть не его это было, а он вообще не Геннадия Константиновича подхватывал, и все это дело, он больше имел контакта с народом Божьим, чем Геннадий Константинович, то есть я разъезжал по многим местам, вот, и эти вот, ну, провозглашал там какие-то мысли, истины. Ну и, в общем, когда вот Геннадий Константинович видел в этом опасность для всего братства, ну еще какая здесь в нем была опасность, или конкретнее уже? Конечно, это много его подпитывал Лузянин. Лузянин вообще, он, ну, человек вообще какой-то загадочный. И в те времена был, и сейчас. Откуда он появился, и почему он так быстро расти стал в нашем братстве? Он молодой, в смысле относительно молодой, моложе меня он на год. Он перешел с регистрированной церкви. Ну, может быть, через несколько лет, там, 3-4 года, он стал ответственным за Приволжское объединение. Но это уже Петр Данилович его ставил. Видно, что он человек образованный, очень тонкий психолог. Как будто бы человек, прошедший какую-то подготовительную школу. И он улавливает, ну, склонность у человека. Допустим, он понимал, что нравится Петру Даниловичу. Он говорил так, чтобы Петру Даниловичу нравится. Петр Данилович стал его поднимать. Он умел подойти так, что Петр Данилович, сам не замечая того, стал уже под его диктовку что-то делать, какие-то решать вопросы. И он мог подойти так, вроде порассуждали, просто порассуждали, он уехал, Петр Данилович решает вопросы, ну, тоже там, кого-то даже, вплоть до того, что служителей кого-то отстранять, какие-то перестановки делать в руководстве Центра России. И Петр Данилович многое делал под диктовку Лузянина. А эта диктовка происходила как будто бы в такой спокойной, мирной беседе. Раз-раз-раз побеседовали, он какое-то направление давал, а он очень тонкий человек такой, и все, этот Лузянин. Вот, и вот эта вот идея о прекращении библейских курсов, о прекращении работы музыкально-хорового отдела, это все исходило от Лузянина. И у них в Приволжском объединении это было более ярко, все производилось. А на все братство влияние Петр Данилович эти мысли он воспринял от Лузянина, но проводил осторожно. Хотя неоднократно оно проскальзывало у него то в одном, то в другом, но он это делал с оглядкой. А у Лузянина там в Приволжском объединении это, ну, ярко все происходило. То есть, ну, я лично не один раз слышал от Лузянина эти. Я его лично знал. Мы, кстати, вы тоже знаете, да? Мы в одной группе учились, вот и Виталий Алексеевич, я учился, и Лузянин. Это в 89-м году на библейских курсах вместе учились мы с ним. Мы даже на квартире вместе ночевали, он с нами на квартире был тогда. Вот, и вот такие вот идеи, что это по-человечески обучать библейские курсы. Скажите, что дороже, обучение библейских курсов или водительство Духа Святого? Ну, кто скажет, что обучение дороже, да? Конечно, напрашивается ответ – водительство Духа Святого. Так вот, чтобы нам, обучением, не заменить водительство Духа Святого. Ну, в общем, оно так все, красивые такие оболочки одевалось. Так точно в отношении хоров, в отношении оркестров. Ну, вот, допустим, это присутствовал Маркевич на таком отчетном Центре России. И ставит вопрос, сколько служителей в объединении, сколько библиотек, сколько хоров, сколько оркестров, ну, доходит до Коляшина, а они там рядышком и так, ну, вместе держались. Нижегородское объединение Коляшин был ответственный. Но в Приволжском это более ярко просматривалось, в Нижегородском как бы второй, на втором месте в этих вопросах. Встает Коляшин отчитывается и говорит, в нашем объединении, слава Богу, уже ни одного хора нет. Библейские курсы прекратили и семинары прекратили. То есть, зачем заниматься с детьми? Что это за группировки? Дети должны получать назидание вместе с народом Божьим, быть в церкви, и это хитрый замысел отрывать детей от церкви. Ну, то, что с детьми занимаются. Да, мы тоже понимаем, что отрывать нельзя. И вопросы детского служения решать должны служители, решать должны родители, а не руководители в отрыве. Это произойдет отрыв. Но мы знаем, что на каждом уровне, и хлеб нужно давать в свое время. Если, допустим, на наших собраниях, ну, где говорится проповедь для взрослых, ну и детям по-детски ничего не сказать, это не будет правильно, потому что у них уровень такой. И мы бодрствуем над тем, чтобы эти детские группы не отрывать от церкви. Но тем не менее, если им отдельно не преподавать по-детски, будет ущерб. Но они все это дело упразднили. Хоры, чтобы не возгордились, надо вместе с народом, значит, прославить Господа все. Кстати, после разделения, теперь у них тоже появились и хоры в Приволжском объединении, и оркестры. Ну, теперь уже, когда они уже отделились от братства. А тогда все это разрушалось. И это влияние они переносили и на все братство. Ну, у Игоря Лузянина маловато было сил воплощать эти идеи во всем братстве. А это он делал через Петра Даниловича. Ну, вот Михаил Сергеевич знает, что неоднократно эти вопросы поднимались на совете церквей. Когда, ну, против курсов библейских, ну, Петр Данилович какие-то вопросы поднимал. Конечно, это очень тонко все делалось и все. И все это замечалось. Вот, ну, в конце концов, я же говорил, можно было бы несколько примеров привести, ну, вот этих перекосов, предложений Петра Даниловича. Ну, один я, наверное, приведу, достаточно будет. Приезжает он к Геннадию Константиновичу. Геннадий Константинович, мы клад нашли. Это такая ценность для братства, информационный клад. Познакомили нас с одной женщиной, она бывшая, ну, в кругах этих масонов, там, да, мирового правительства теневого, в их кругах была, а теперь она убежала оттуда. Ну, какие-то там процессы произошли, не знаю. И, в общем, она обладает большой информацией, какая работа ведется на мировом уровне против нашего братства. И вы знаете, она такие вещи там рассказывает. Давайте я вам устрою встречу. Он говорит, слушай, ты что? Еще не хватало, с какой-то масонкой я буду встречаться. Нужную информацию Бог нам открывает и Бог нам дает. Вы зря так, вы знаете, что такие вещи рассказывает. И он хотел ему рассказывать. Геннадий Константинович, я говорю, я его слушать не стал. Не хочу я и слушать. Во-первых, мы не знаем, что это за женщина. Во-вторых, мы не знаем, с какой целью она пришла. Она вышла из их кругах или в их кругах остается, как нам подосланная. Много остается вопросов. И теперь какие-то встречи, чтобы нам не потерять водительство Божье. И он ему, говорит, раза три навязывал эту встречу. И говорит, тогда уже я ему строго сказал, я и тебе запрещаю с ней встречаться. И после этого запрета все равно Петр Данилович встречался. И эти встречи происходили до тех пор, пока эту масонку он не оставил переночевать в молитвенном доме в одном, а там брат 23-летний дежурил в молитвенном доме. И этот брат впал в блуд с ней. Тогда и Петр Данилович уже остановился. Вы проводили эту масонку, значит, уже все, разделали с ней. И вот такие вот перекосы, вот такие идеи нездравые, их все больше, больше, больше было. Ну и тогда решили сделать так. Где-то он может быть полезный, Петр Данилович. Ну, мы знаем, что он как труженик неутомимый. Это на самом деле, это нужно отдать должное. Вот где-то он мог зарубежные вопросы вести. Он сам немец по национальности, мог общаться с немцами без переводчиков. Ну и где-то мог он пользу приносить. Но в каких вопросах он приносит вред, от тех вопросов его оградить. Ну и было решение вывести его с Совета Церквей, перевести в сотрудники. Освободить его от руководства объединения Центр России, от Харьковской области. И оставить за ним вот работу по связи с иностранцами. Вот этот фронт работы оставить, там работы очень много. И пусть он трудится и приносит, значит, пользу в жизни братства. Ну, конечно, его это не устраивало, он на этом не мог смириться. Хотя там одновременно произошли еще трудности в Московской церкви, но они тоже вокруг Петра Даниловича вращались, эти трудности. И тоже почти на этих же основаниях, на этой почве. И тут бы как бы два переживания соединились. вывод его совета церквей и трудности в самой Московской церкви. И там против него поднимали вопросы. Ну и они говорят, что мы, ну я написал заявление не из-за того, что меня вывели из совета церквей, а вот там несправедливо поступали с ними, с его, ну, с Каляшиным и Картавенко в самой Московской церкви. Но эти вопросы вплотную связаны. И там вопросы направлялись, и вопросы в Приволжском объединении направлялись самим Петром Даниловичем. Почему я об этом уверенно говорю? Ну, вот после вывода Петра Даниловича братья хотели встретиться с советом Приволжского объединения, объяснить им. Они отказались встречаться, они их не приняли, братьев. Ну, Лузянин там ответственный, и он повел себя так, что не принял. Но почему я уверен, что это направлял Петр Данилович? Потому что он и меня этому учил. Звонит Маркевич ко мне и говорит, мы сейчас решаем, как раз было 25-летие у вас в Молдавии МХО, и они должны были решить, где будет следующее совещание МХО. И Маркевич мне звонит, говорит, если мы сделаем у вас Мерефи, как ты на это смотришь? Я говорю, пожалуйста, мы примем совещание. Ну, оно у нас и было, это совещание. Вот. Потом узнает Петр Данилович об этом и звонит. Говорит, они под меня подкопали, теперь под тебя копают. Не пускай. Скажи, что мы не даем согласия и нечего вам делать в Харьковской области. Тогда я понял, почему Лузянин так выпроводил. Говорит, Петр Данилович его наставил. И меня он этому учил. Я говорю, Петр Данилович, я так не могу сделать, это наше братство. На каком основании я скажу, мы вас не примем. Так я не могу поступить. Это в самом начале еще было. Ну, Петр Данилович еще был сотрудником Совета Церквей. И он вот так вот, ну, те, которые имели с ним контакт, ну, в частности я, да, он вот так наставлял, чтобы вот так поступали советом церкви. Не принимать, обрубывать и все. Ну, и потом, когда, ну, я сейчас подробности не буду рассказывать, в Московской церкви вынуждены были, хотя там много с ними нянчились, предложили им вернуться каждый в свою церковь, потому что они там все съехавшиеся были. Каляшину к себе вернуться, Картавенко к себе, а Петру Даниловичу в Ростов, чтобы как бы очаг этой болезни в Московской церкви аннулировать. Но они не подчинились, и после того, кстати, потом Геннадий Константинович был на Чинском собрании в Москве, и в его присутствии провели вопрос, проголосовали единогласно, чтобы церковь не делить. Единогласно проголосовали, чтобы церковь оставалась в братстве Совета Церквей. Единогласно проголосовали. И через неделю они разделили церковь, хотя и они принимали участие в голосовании. Тогда они еще не хотели себя открыть, что они готовы на разделение, поэтому голосовали. И, может быть, не через неделю, а через две, я сейчас точно не помню, но через короткое время они делали клич на разделение, и 115 человек отделились. И теперь Московская церковь принимает решение за Картавенко и Каляшина. Это они вдвоем сделали. Ну, хотя все и понимали, что под руководством Петра Даниловича, но он оставался в стороне. Он не был на том членском. Но они делали это, Картавенко и Каляшина. И их двоих за разделение церкви церковь отлучила. И Петр Данилович тогда выразил, что я не согласен с этим отлучением, поэтому написал заявление. Я выхожу с братства и выхожу с Ростовской церкви. Когда он это заявление написал, его Ростовская церковь вызывает, а он в то время был уже член Ростовской церкви. Он и раньше был, он сам с Ростовской церкви. Вызывают его и говорят, что ты наш член. Во-первых, ты нарушил догматически. Твое членство прекращается не подписанием письма, а решением членского собрания. И ты это должен знать. И то, что ты подписал письмо, это еще ни о чем не говорит. Церковь тебе еще последнее слово не сказала. Так как ты наш член, но вносишь там болезни, то в какой-то мере мы несем за это ответственность. Ты наш член. И поэтому церковь принимает решение, чтобы он уехал с Москвы, приехал в Ростов. Здесь мы тебя служения не лишим, поручим тебе посильное служение какое-то, как пресвитер. Но с Москвы оттуда тебя отзываем. Церковь приняла решение. Он не подчиняется этому решению. Тогда церковь принимает решение, берут его на замечание за то, что он продолжает разрушительную работу и за то, что не подчинился решению Ростовской церкви. И он, будучи на замечании, все равно не подчиняется, продолжает эту работу, продолжает священнодействие, будучи уже на замечании, и за это его отлучили. Ну, вот так он сейчас и находится. У него нет ни сознания своей вины. Ну, одну мысль еще и уже закончим. Он сейчас написал письмо, одно и то же письмо разослал всем членам Совета Церквей. И в чем он обвиняет? Ну и начинает также высоко такими полетными словами, как обычно это у него было. «Я пишу это письмо по повелению лично Господа Иисуса». обличаю вас, потому что вы в страшном грехе. Геннадий Константинович совершил большой грех против меня. Когда он сказал, что я внес политический вопрос в братство, а вы все знали, как это я вносил, и вы промолчали, поэтому присоединились к этому греху. А Геннадий Константинович сказал это, ну, это стало достоянием всего мира, то есть это неправда распространилась по всему миру. Ну, конкретно в чем? Ну, Геннадий Константинович, когда перечислял его вину и сказал, что, ну, военный вопрос была попытка втянуть братство. Ну, я сегодня об этом уже говорил, сейчас кратко скажу. Когда Геннадий Константинович заболел, он поручил ему провести совещание. И он, пользуясь, что нет Геннадия Константиновича, в повестку дня поставил военный вопрос. Каким образом? И он же в этом письме разъясняет, что он приносил журнал «Антимилитарист». Это политический журнал. И приносил на совещание. И Геннадий Константинович об этом тоже говорил. Но, говорит, но Геннадий Константинович же не сказал, что я принес его с одной целью. Там, в этом журнале, есть образец, как писать заявление на альтернативную службу. И я принес этот журнал. Да, в этом моя ошибка была. Мне нужно было своей рукой переписать этот образец и принести на чистом листке. И тогда у меня этого обвинения не было. Но так как я принес журнал этот, теперь меня в этом обвинили. Но я за это попросил прощения сразу же. И вот через годы все равно Геннадий Константинович поднимает этот вопрос и говорит, что я втянул. А я не втягивал, поэтому это неправда, это грех, и вы все запачкались в этом грехе. Ну, такого содержания письмо. Ну, минут 10, может быть, на этом апрельском совещании уделили внимание этому письму. Ну, и такое решение, что больше не будем ни одной минуты тратить на Петра Даниловича на совещаниях, что вопросы все разрешены, и смысла нет останавливаться больше. Ну, а этому письму уделили минут 10. Ну, в каком разрезе? Ну, объяснил вот Геннадий Ефримов, в частности, он, ну, они в одном объединении трудились, он все эти детали хорошо помнит, что обвинение было ему не за то, что как он ставил вопрос военный, может быть, самым чистым образом, самым евангельским основанием рассуждали о военном вопросе. Не об этом шла речь. Шла речь о самом факте, что за 45 лет в распорядке дня совещаний или съездов никогда военный вопрос у нас не стоял. А теперь мы не можем так сказать. Уже один раз стоял. То есть на совещании Совета Церквей стоял военный вопрос. Как он стоял, это уже другой вопрос. Сам факт, что он стоял, а стоял почему? Петр Данилович его внес. Вот ему было обвинение какое. Но теперь мы понимаем, что на Совете Церквей этого пятна нету. Потому что грех осужден. Осужден был на совещании Совета Церквей и осужден выводом Петра Даниловича. Нет, не за этот грех его вывели. У него таких грехов, как Михаил Иванович выразился, у него, если бы все грехи его собрать против братства, на 15 отлучений хватило бы. Ну, один из них, вот этот вопрос, что он внес военный вопрос в повестку дня. И этот вопрос, или этот грех теперь смыт в братстве, покаянием перед Богом, и то есть Совет Церкви отреагировал, осудили этот случай. И раз осужден, значит, он прощенный. Ну, вот так, таким образом вот по этому вопросу. Ну, я не знаю, если есть конкретные еще вопросы за Петра Даниловича, а в целом, если хватит, значит, тогда хватит. Ну, тут чуть-чуть, наверное, это не за великую скорбь шла речь, а может быть, и шла и за великую, я не знаю. Ну, как мне лично Петр Данилович объяснял. Значит, за бункер, то есть они сделали там под домом такое, как бы, ну, заходишь там в яму смотровую в гараже, отодвигается 5-тонная стена, там можно войти, там пару комнат. Но они объяснили так, что мы знали, что всегда не будет спокойное время, когда-то опять начнутся гонения, и для того, чтобы Геннадию Константиновичу где было находиться, вот это мы для него делали. Но они делали это тайно для Геннадия Константиновича, он ничего не знал. Ну, так, в нескольких словах за этот бункер. Мы были, когда в Приморском объединении вот, с Иваном Павловичем, ну, мы этим ансамблем, мы хотели посмотреть этот бункер, но брат, это ответственный сейчас Миша Дерсянников за Приморское объединение, говорит, туда 20 километров, если идти пешком. А на машине не проедешь, ну, от того дома, где мы ночевали, чтобы посмотреть этот бункер. А на машине сейчас не проедешь, потому что наступила весна и грязь. Если был бы мороз, мы могли бы машиной подъехать, чтобы посмотреть этот бункер. Но так как стало таять, грязь, не проедем туда. А пешком идти далеко, и поэтому мы не посмотрели этот бункер.